Из студии Веда Радио вновь шлю привет и пожелание радостного вечера всем, кто слушает нас. Меня зовут Анна. Мы регулярно убираемся в нашем доме, но так ли часто наводим порядок внутри нас самих? В запыленном сознании очень хорошо живется страхом, и именно с ними сегодня будем учиться бороться. Присылайте свои вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. С нами на связи наш лектор Александр Коломиец, и я передаю ему слово. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Привет, дорогие радиослушатели. Беспокойствах и страхе. И вообще мир, в котором мы живем, в ведах назван кунха, или мир беспокойств, мир страха. Все здесь от мала до велика испытывают этот страх, начиная от могущественных царей, которые боятся своих врагов и боятся потерять свое положение, до крохотного воробья, который клюет хлебушек и постоянно озирается, чтобы на него не напали и не забрали его добычу. Если мы проанализируем свою жизнь, то обнаружим, что практически каждые 30 секунд, это в очень хорошем случае, а так практически каждые 5 секунд, наш ум чего-то боится. Мы о чем-то переживаем, что-то вспоминаем. Выключил, не выключил, закрыл дверь, не закрыл дверь и так далее. И мы постоянно тревожимся за свое будущее. И страх идет неким фоном нашего существования. И у каждого из нас есть своя стопочка страхов, которые мы носим повсюду с собой. И зачастую они руководят нами, нашими действиями, нашими поступками, нашими мыслями, нашими также словами. И из всех инстинктов страх – это самый сильный инстинкт. А поэтому надо быть бдительным, поэтому мы строим толстые стены, вешаем большие замки, вешаем на цепь больших собак, которые громко лают, потому что страх диктует нам эти условия, а вдруг что? И страх вызывает некоторое напряжение в уме, в теле, мы сковываемся. Когда нам страшно, мы сжимаемся. Например, в детстве страх оставляет зажимы на теле человека, позвонках, шее, зажимы нервов. И эти зажимы потом всю жизнь могут жить с человеком. И человек, находящийся в плену своих страхов, в основном беспокоится по мелочам. Так можно определить этого человека. Если представить ему на суд какую-то хорошую идею, действительно хорошую, но он сразу попытается доказать вам ее несостоятельность. И такие люди терпят неудачу еще до того, как начали что-то делать, потому что это умонастроение мешает добиться успеха. И тенденция страха может развиваться дальше, дальше и дальше, и дальше, вплоть до когда у человека начинается паранойя, и человек просто не может с этим ничего делать, он не может справиться. Вот вплоть до того может дойти, и психические отклонения начинаются у человека. И сталкиваясь с беспокойствами в уме, мы понимаем, что надо что-то менять. Очевидно, надо что-то менять, об этом все говорят, друзья говорят, психологи говорят, и разум подсказывает, что надо что-то поменять, посмотреть на проблему с другой стороны. Но с какой стороны и как это сделать? Вот в чем вопрос. И поэтому сегодня мы будем говорить о бесстрашии, как его достичь. Мы затронем эту тему, конечно же, это очень обширная тема, но мы с разных сторон ее посмотрим. Вообще бесстрашие – это дар, и оно не достигается механически, потому что наши мысли, речь, поступки вызывают определенные реакции, и эти реакции зависят от того, куда они направлены. Определенные виды греховных поступков вызывают определенные страхи. Так это работает, это целая наука. Что вызывает какой страх? Какие поступки потом в последствиях вызывают какие беспокойства и переживания? Например, я боюсь воды или высоты. Почему я боюсь воды или высоты? Или не доверяю другим, остерегаюсь их, боюсь вступать в близкие отношения, боюсь оставаться один. Почему? Это сложная наука, и в Бхагавад-гите говорится, что хитросплетение кармы очень сложны для понимания. И если неправильно проанализировать свои беспокойства, страхи, то можно еще больше запутаться. И поэтому в большинстве и не надо пытаться разбираться с каждым страхом в отдельности. Надо понять глобально две вещи, что такое знание и что такое невежество. Потому что все виды страха исходят из невежества, а бесстрашие рождается из знания. Вот таких две вещи, с которых надо начинать. Есть несколько видов бесстрашия. Например, бесстрашие глупца. Это человек, который не понимает, что смерть стоит у него за спиной, поэтому живет как хочет. Да, это бесстрашие не очень-то и приветствуется. Есть также бесстрашие героя. Например, он сражается на поле битвы и знает, что за свое сражение, за благое деяние, за то, что он отдаст жизнь ради хорошей идеи, он попадет в рай. Да, есть такое бесстрашие героя. Также есть бесстрашие богача или царя, который верит во власть, в свои богатства, поэтому не боится ничего. Но это временное бесстрашие, потому что рано или поздно он все это потеряет. И на самом деле он боится потерять это все, поэтому он не абсолютно бесстрашен. Также есть бесстрашие мудреца, который верит в свою благочестивую жизнь, свой разум, он связывает свою жизнь с исполнением долга, и поэтому знает, что после смерти он попадет на высшие планеты, он попадет в рай также, поэтому он не боится. И есть самое высокое бесстрашие, это бесстрашие святого, который знает свою вечную духовную природу, и это самое высокое бесстрашие. То есть такой человек действительно по-настоящему бесстрашен. Но это очень высоко, далеко. Вначале надо поговорить о простых вещах. И знание в Бхагавадгите сравнивается со светом солнца, которое рассеивает тьму, показывает вещи, как они есть. И также солнце, если посмотреть, что оно дает энергию жизни, энергию позитива. Да, когда солнце встает, все просыпаются, хотят действовать. И также оно очищает грязные места. На солнце грязные места высыхают и становятся также чистыми. И вот веревка в сумерках кажется змеей. Если, например, идти в сумерках, идти по лесу, то палки или веревка могут показаться змеей и вызвать беспокойство и страх. Но если включить свет, восходит солнце, рассвет, то мы видим, нечего бояться, это не змея, это простая веревка. И солнце показывает вещи, как оно есть. Это энергия знания также. Когда человек обретает знание, он видит вещи из этого мира, как они есть на самом деле, и перестает бояться их. Поэтому знание избавляет человека от страха. Потому что если, например, мы бродим в сумерках, в потемках, то мы сразу пугаемся, начинаем что-то себе придумывать, начинаем ходить осторожно, вдруг на что-то наступлю, вдруг из-за угла что-то выпрыгнет. У нас включается воображение, которое начинает рисовать страшные картины, мы начинаем сковываться. Я же не знаю, вдруг что, действительно. И вот это незнание, это есть невежество. И невежество, неизвестность порождает эти самые беспокойства, которые есть у человека. Как если приехать в новое место, где неизвестные люди, непонятные условия жизни, непонятен быт, непонятен их нрав, их настроение, их отношение к нам, то всегда немножко с беспокойством, с опаской человек входит в новую компанию, в новую атмосферу, когда он приезжает в новую страну. Есть эти беспокойства, куда идти, у кого что спросить. Но когда человек осваивается, узнает людей, знакомится, развивает отношения, узнает местность, то страх постепенно уходит. Он начинает чувствовать себя лучше, начинает ориентироваться и таким образом избавляется от этих беспокойств. Возьмем другой пример. Если человек женится, парень и девушка встречают друг друга, хотят пожениться, но это страшно тоже, немного с опаской, потому что мы не знаем друг друга до конца. Вдруг что? Поэтому не торопятся люди, хотят все прояснить, потому что страшно. Что будет дальше, непонятно. Какие будут дети? А вдруг родится больной? А вдруг родится преступник какой-то? А вдруг будет выкидыш? Или с плохим характером человек? И так далее, и так далее, и так далее. Кстати, всех с наступающим Днем Святого Валентина, раз уж в тему. И поэтому нам бы всегда хотелось, кому бы не хотелось знать наперед, что с нами будет. Да, это интересно. Представьте, что у вас есть способность видеть все хотя бы на 5 секунд вперед. Что уже говорить больше? Ну, 5 секунд представим. Нам бы хотелось, согласитесь, это знать, чтобы уберечься, обезопасить себя от каких-то ошибок, подготовиться. Или даже удобно, можно всегда угадывать, на какое поставить, красное или черное, да, всегда выигрывать. Это интересно. Мы бы хотели знать свое будущее, знать, какие шаги сделать в дальнейшем. Но все это не так важно на самом деле, потому что есть законы судьбы. И что бы нам ни сказали, какие предсказания гороскопы ни составили, они кардинально не поменяют нашу судьбу. Они могут лишь описать, что будет, а вообще-то этого можно еще и испугаться по-настоящему. Я много раз видел, как после консультации с астрологом люди в депрессию на несколько дней уходили. Такая консультация, казалось бы, чтобы помочь, и потом человеку рассказывают, что его ждет, он в депрессию уходит, думает, как все-таки этого избежать. Избежать этого будет сложно, поэтому человек уходит в депрессию. Да, оказывается, вот что, оно ждет меня, да, начинаются ахи-вздохи. Но оно и так случится, будешь ты переживать или нет. Не в этом дело. Потому что с нами происходит то, что должно с нами произойти. А поэтому и не обязательно знать каждый шаг своего будущего. Надо обладать более высоким знанием. Потому что если жизнь бесцельна, то все трудности, которые приходят к нам, они будут невыносимыми. Они будут приносить большие страдания. Но если человек знает, ради чего он испытывает эти трудности, знает, почему они к нему приходят, и знает высшую цель, то он не страдает, потому что понимает высшую причину происходящего. И это уже называется принятие на себя ответственности за свою жизнь в знании. Это приносит радость. Радость того, что человек понимает, я преодолеваю трудности, и это приближает меня к моей цели, это очищает меня. Потому что любая судьба человека предназначена для достижения вот этой самой высшей цели. Пути, конечно же, будут немного разными. У каждого своя судьба, каждому уготовлена своя тропиночка, свои повороты. Но цель одна. Цель одна. Цель — это обрести любовь в ее высшем аспекте, высшую любовь. Потому что именно любовь освобождает человека от всех страхов. Когда сердце наполнено счастьем, и человек хочет делиться этим счастьем, когда человек понимает, как устроен этот мир, как устроены законы, он понимает, что этим миром управляют высшие силы, которые являются его лучшими благожелателями. Такого человека уходит страх, и он хочет делиться этим состоянием. Поэтому доброго человека никто не боится. Все понимают, у него в сердце любовь, нечего бояться. Да, когда люди любят, они становятся также бесстрашными по-своему. Сложности преодолеем, проблемы переживем, как говорится, с милым. И в шалаше рай не страшно. Поэтому причина страха в глобальном смысле – это отсутствие почти полное у людей веры в то, что Бог или Создатель, во-первых, отсутствие веры в Бога, что есть такой, да, а если эта вера отсутствует, означает, что здесь все по воле случая, поэтому уж точно из каждого угла может кто-то выпрыгнуть с ножом, у меня могут отобрать все, и это все никак никто не контролирует, просто все на совести каждого, да и совесть, в принципе, ни для кого ничего не значит. Поэтому этот мир становится очень жутким и опасным. Здесь действительно всего надо бояться. Но если человек понимает, что этим миром руководят высшие силы, у которых все под контролем, здесь все справедливо, то такой человек успокаивается, понимает, со мной случится то, что должно случиться, никто из-за угла просто так не выпрыгнет, если со мной это не должно случиться. Человек успокаивается. И вот страх – это отсутствие также веры в то, что Бог любит нас и хочет нам помочь по-настоящему. Потому что если допустить, что происходящее в нашей жизни не приносит нам никакого блага, значит, в принципе, Бог крайне жестокая личность. Он очень жесток, раз он позволяет нам страдать просто так, невзирая на то, что мы иногда даже стремимся развиваться. Ну, значит, он жестокий. Но из священных писаний мы знаем, что у него все под контролем, и он наш лучший друг. Поэтому любая ситуация, которая к нам приходит, предназначена для нашего блага. Если мы сейчас этого не понимаем, то в конце, когда мы проходим эту ситуацию, вот там становится ясно, для чего это было на самом деле. И когда мы учимся устанавливать контакт с этим аспектом любви Бога, и постепенно мы принимаем это в свою жизнь, то мы извлекаем пользу даже из, казалось бы, неблагоприятных ситуаций. И такое умонастроение помогает нам расти, зреть и учиться. Как говорится, там, где есть вера, там нет места страха. И это так, это так. Эта поговорка, эта истина отражает реальность. И если ответить на вопрос, что мы испытываем, когда боимся, Вот каждый может себе задать сейчас тот вопрос, что я испытываю, когда боюсь. То ответы будут примерно такие. Я испытываю скованность, депрессию, замкнутость, гнев. Да, то есть вот эти все состояния нас сжимают. Они как бы делают нас меньше, чем мы есть. Мы замыкаемся в свою скорлупу и начинаем страдать в этой скорлупе. И наоборот, что мы испытываем, когда нас любят, когда мы чувствуем о себе заботу, как мы реагируем? Когда человека любят, обычно он раскрывается. Да, он испытывает бесстрашие, он испытывает счастье, он испытывает беззаботность, он также испытывает энтузиазм что-то делать, он испытывает энтузиазм жить, развиваться, дарить, любить также. И можно видеть, что первый вариант, когда мы боимся и испытываем негативные вещи, он полностью негативный. Это очень неблагоприятное влияние на нас. Второй вариант, когда мы испытываем на себе любовь, очень вдохновляющий и позитивный. И вот вопрос, в каком состоянии нам хочется быть? Ну и, конечно же, ответ, который каждый себе даст, честный ответ, это что во втором, когда нас любят, и когда мы чувствуем заботу о себе, нам хочется быть в таком состоянии. И это дары веры. Это дары, которые получает человек, когда у него возникает вера. И когда чувствует человек заботу о себе, высших сил, он перестает бояться. Это такое глобальная пилюля от страха. Но, например, человек, который еще не почувствовал такую заботу, берется за новый проект, хочет что-то сделать, осуществить свою мечту, но может использовать воспоминания о прошлых неудачах как подтверждение своего негативного образа мыслей, и он никогда не станет полагаться на Бога. И поскольку он не умеет рисковать, его жизнь в основном исполнена скуки, разочарования и посредственности. И вот природа страха такова. Страх основан на иллюзиях. Когда мы ошибочно отождествляем себя с внешним миром, миром двойственности, где все меняется, то хорошо, то плохо, и забываем свое изначальное положение, так говорят веды, отсюда возникает страх. Как во сне мы можем увидеть кошмар, но проснувшись, успокаиваемся, понимая, что это был лишь сон, это была иллюзия, которая выглядела реальностью лишь на время. И в глобальном смысле я – это вечная душа. В принципе, мне нечего бояться. В переводе с английского страх – это fear. И можно так это трактовать. False evidence appear to be real. Простите за мой, не знаю, как сказать, акцент, русский акцент. Ложные свидетельства кажутся реальными. Это страх, когда ложные свидетельства кажутся нам реальными. Это очень важный момент. Отсюда вытекает, что страх – это определенное восприятие мира. И вот что испугает одного, другого лишь может раззадорить. Это относительная вещь, страх. Это просто отношение к миру. И страх, он основан на иллюзиях. Его не существует отдельно. Да? Это восприятие. Это реакция на реальность. И практически за каждым нашим действием есть какой-то страх. Ну так, если проследить за собой, за своей жизнью. Почему я хочу жениться? Чтобы построить семью и отдать себя служению, избавиться от эгоизма и очиститься? Может быть. Но зачастую человек хочет жениться просто из-за того, что он боится остаться в одиночестве, в старости, с неустроенной личной жизнью, когда некому будет даже принести ему кружечку воды. Да, то есть им движет страх. Или почему человек работает по той или иной профессии? Потому что ему нравится эта профессия. Или он боится остаться без денег, боится остаться на улице. То есть за каждым нашим действием практически всегда есть какой-то страх. Это интересно понаблюдать. Великий ученый боится противоречий в спорах, на которые не сможет ответить, потому что пострадает его репутация, поэтому боится. Красивый боится старости, потому что в старости человек теряет красоту, и отношение к нему меняется. Знаменитый человек боится позора. Богатый боится потерять богатство. Страх ненужных растрат, страх того, что не хватит на что-то. Да. Как только человек покупает машину, сразу приходит страх, чтобы не поцарапали, не ударили, не сломалось, чтобы гаишник не остановил. Певец боится потерять голос, художник сломать руку, гитарист сломать палец и так далее. В чем причина этих всех страхов? Причина этих страхов – это привязанность. Я и мое, мы мыслим в этих категориях, и это обостренное чувство собственности вызывает в нас этот самый страх. Потому что мы не понимаем, зачастую просто забываем, что все это приходит и уходит. Это все временные явления, которые случаются с нами. Потому что все накопленное придется оставить. Да, есть эти истории про Александра Македонского, который приказал после своей смерти нести его с распростертыми руками перед всеми, чтобы все видели, что при жизни он завоевал полмира, но пришел он в этот мир ни с чем и уходит также из этого мира ни с чем. Нам все придется оставить. Красота уйдет, деньги с собой не заберешь. Но мы привязываемся к этому очень сильно, как будто это навсегда. И в этом проблема, отсюда возникают эти страхи. Потому что мы считаем своим то, что нам дается для опыта и дается на время. Нам дается в пользование для того, чтобы мы что-то поняли, для того, чтобы мы что-то хорошее сделали. Но мы привязываемся, и в этом иллюзия. И вот бесстрашие возникает от понимания себя как души. И от понимания того, что это все временно, и смерти на самом деле нет. Интересная история, я помню, слышал, писали в газетах в Индии, что один автобус ехал по мосту над Гангой. Ганга – это священная река в Индии, все ее почитают, все индусы знают, что Ганга очень священна, и умереть в Ганге, если человек умирает в Ганге, то он отправляется в высшие миры, в рай или в духовный мир. То есть на самом деле все это уважают. И вот автобус ехал по мосту над Гангой, и случилась авария, и автобус сорвался с этого моста и полетел прямиком в священную реку. И очевидцы рассказывают, что в то время, как автобус летел в эту реку, было слышно, как в автобусе все кричат, но кричали они не от страха, они все кричали «Ганга Майя Киджай», что значит в переводе с санскрита «славится мать Ганга». То есть они летели в Гангу умирать, и они вспоминали славу матери Ганги и прославляли ее бесстрашно, потому что знали, что они сейчас попадут на высшие планеты, если оставить тело в Ганге. Вот такое бесстрашие дает человеку понимание того, что он душа. И есть еще один интересный аспект, который будет интересно рассмотреть касательно страхов. То, что наши надежды и наш страх очень сильно взаимосвязаны. Это очень интересная сейчас вещь будет. То, что... Давайте проведем один эксперимент. Спросите себя, чего вы боитесь больше всего. Если вы спросите себя сейчас, чего я боюсь больше всего, вы найдете определенный ответ, связанный с кем-то или с чем-то, с достижением чего-то или с потерей. И теперь подумайте о своих самых сокровенных желаниях, чего вы хотите по-настоящему достичь. И вот если сопоставить наши самые сокровенные желания и надежды, чего бы мы действительно хотели в жизни, то они будут представлять собой оборотную сторону наших страхов самых сильных. И наоборот, наши самые сильные страхи – это оборотная сторона наших самых сильных желаний и надежд. Они очень взаимосвязаны, как две стороны одной медали. Мы чего-то очень сильно хотим, но страхи заставляют нас зачастую бояться действовать, заставляют бояться потерять это. И само по себе это сознание отравляет нашу жизнь. И поэтому зачастую величайший страх противостоит нашему самому сильному желанию. Это интересная вещь. И мы начинаем тратить слишком много мыслительной энергии на беспокойство, вместо того, чтобы направить эту энергию в позитивное русло и действовать в направлении достижения нашего желания. Человек просто может зачастую просто сидеть, беспокоиться. И таким образом он меняет как бы деятельность. Он как бы что-то делает вот своим беспокойством. Это тоже энергия, тоже мыслительные процессы идут, тоже какие-то действия совершаются, но в рамках беспокойств. Просто тревожно. И вместо того, чтобы действовать, человек просто сидит и беспокоится. И такой образ мысли очень опасен, потому что он может поглотить нас и стать частью нашего внутреннего диалога. И в чем проблема? Желание жить хорошо, чтобы все было хорошо само по себе во всех сферах нашей жизни, это не опасная вещь. Опасно то, что мы вкладываем надежду на счастье во временные и неустойчивые вещи этого мира. Вот что опасно. Жить богато, иметь много друзей, любить и быть любимым – это прекрасно. Это дары и достояния, которые даются человеку как вознаграждение за его хорошие мысли, слова, поступки. Но проблема начинается тогда, когда мы присваиваем это себе, привязываемся к этому и вкладываем все свои чаяния в эти вещи. И начинаем неправильно относиться к этим дарам, пытаясь эксплуатировать их, забывая, что люди, которые находятся рядом, посланы нам, чтобы мы научились служить им и отдавать также, чтобы мы избавлялись от эгоизма. Мы забываем, что вещи, посланные нам, предназначены, чтобы мы использовали их во благо другим. И пытаясь эксплуатировать, использовать окружающих, имущество для самих себя, мы привязываемся к этому. И отсюда уже возникает страх, который отравляет наше существование. Страх потерять или страх не достигнуть. То есть мы вкладываем свою веру в счастье, свою надежду на счастье во временные вещи, неустойчивые вещи, которые обязательно от нас уйдут. И чувствуя это, мы испытываем страх. Если посмотреть немножко с другой стороны на эту тему, то есть здоровый страх. Например, мы боимся холода, поэтому одеваемся. Боимся испортить отношения, поэтому вкладываемся в них. Боимся, что уволят, поэтому исполняем свой долг. Это страх в рамках здравого смысла. Здорового сознания. Он стимулирует человека, помогает и мобилизует. И если мы действуем в рамках закона, то, в принципе, нам нечего бояться. И мы ничего не боимся. Человек вовремя выходит на работу, ни у кого не ворует. Активно действует, исполняет долг перед семьей и чувствует себя спокойно. Но как только долг не выполняется, мы беспокоимся сразу за работу, за деньги, за семью, за детей. Вот этого нужно как раз-таки бояться. Не исполнение своего долга. А исполнение долга не нужно бояться. Почему? Потому что на самом деле исполнение долга переключает нас и избавляет нас от беспокойства. Сейчас в основном мы думаем, что труд предназначен для того, чтобы освободиться от того самого труда. Но суть жизни как раз-таки в исполнении долга до самого конца, когда человек исполняет свой долг. На разных уровнях этот долг может быть разным, конечно же. Но исполнение своей дхармы, вот долг на санскрите означает дхарма, это избавляет человека от страха. Например, мать или отец, они готовы жизнь отдать за детей. Они совершают подвиги практически каждый день, в каждой семье, в каждой квартире происходит этот подвиг. И когда человек действует ради ребенка, то он не испытывает такой сильный страх за себя. Например, я видел видео, как одна птичка свила гнездо в поле. Вот поле, она свила там гнездо, но пришло время собирать урожай, и в это поле пустили трактор. И вот картина, на нее едет огромный трактор, который может раздавить ее вместе с ее гнездом за секунду. Ничего не составляет, никакого труда. И этот трактор едет прямо на нее. Но у нее насест, там она не улетает. И трактор приближается, он уже наезжает на нее. И что она делает? Она расправляет крылья. Но не чтобы улететь, а чтобы защитить яйца. Она накрывает крыльями гнездо и бесстрашно ждет, когда на нее наедет этот трактор. И трактор проезжает над ней в сантиметрах, вот буквально очень близко от колеса, и проезжает над ней. Она не шелохнется все это время, защищает своих детей бесстрашно. Вот эта энергия исполнения своего долга делает нас бесстрашными. И таких примеров очень много. Как на войне, например, люди бесстрашно исполняли свой долг и умирали за родину. Понимали, что за ними семья, земля. Умирали, не боялись. Было очень много адреналина, что есть свидетельство, что пули даже, что люди не чувствовали пуль, когда они воевали. Они бежали, их ранило, они продолжали бежать вперед, чтобы защитить свою родину. Я читал выдержки из дневника одного немца, участника Второй мировой войны, где он описывает, что они шли завоевывать Россию. И они были молоды, ничего не понимали, веселились. Им легко давалось продвигаться внутрь, вглубь страны. Они шли расслабленно, шутили, веселились, посмеивались над русскими. Где русские? Разбежались, что ли? Боятся. Но был один умудренный опытом солдат постарше в их рядах, который не веселился и был очень серьезен. Он сказал: «Вы еще не понимаете, с кем мы связались. Рано радуйтесь, скоро вы все увидите». И чуть позже была ситуация, когда они брали город и несколько часов не могли прорваться. То есть так держали оборону русские, что они не могли прорваться. И там был один пулеметчик, который не пускал их в город. Он положил очень много немцев. На протяжении нескольких часов он один воевал с ними. И когда они убили его и подошли посмотреть, они увидели картину, которая заставила их стать очень серьезными и поменять свое отношение к русским. Этот пулеметчик был без ног. Ему оторвало их. Где-то взорвалась рядом бомба, ему оторвало ноги. Он взял какую-то тряпку, перемотал этой тряпкой ноги. И несколько часов, пока истекал кровью, строчил из пулемета, исполняя свой долг. И не обращая внимания ни на боль, ни на что остальное, просто бесстрашно сражался за родину, сражался с врагом. Так исполнение долга делает человека бесстрашным. Спартанцы, например, 300 человек выступили против нескольких тысяч, не боялись. Или, скажем, самураи, есть кодекс самурая, бусидо, путь воина. Это философия жизни и практика бесстрашного исполнения долга с достоинством. Они могли даже покончить с собой, если сделали что-то не так. Настолько все было серьезно. И вот надо переключить, постараться внимание от беспокойств на совершение действий благотворных для жизни, благоприятных для других, на исполнение своего долга. Это избавляет человека от беспокойств. И вот фобия означает, что человек становится неспособным переключить это внимание. Страх очень глубоко входит в сознание, и там нет знания, нет этого противоядия. И это уже болезнь, можно назвать. Человека возникает мания преследования, мания замкнутых пространств, он боится темноты, громких звуков, ходит напряженный, обижается, если что-то ему не так сказали, и так далее. И вот избавление от страха на нашем уровне приносит знание того, кто я сейчас, на каком уровне я нахожусь. Это очень важно. Я душа, в высшем смысле этого слова, это избавляет человека от страха полностью. Но это не сразу достигается, это потом. До этого надо еще дорасти. И вот полезно, очень полезно оценить себя таким, какой я есть. Понять свое реальное положение. Бесстрашно признать с этой платформы свои недостатки, понять свои достоинства и уже отсюда двигаться дальше. И не бояться быть собой, представлять себя именно тем, кто я есть. Нам не надо пытаться быть кем-то другим, не надо лгать, это мешает нам. Мы есть те, кто мы есть, и надо понимать, что у нас великое будущее, у каждого из нас. Это будущее прекрасно. Но начинать мы должны из той ямы, в которой мы сейчас находимся. Да, как человек, там, где человек упал, оттуда он встает. И чтобы выкарабкаться, он использует грязь под ногами. Он опирается на нее, ползет, какие-то камни нащупывает и постепенно-постепенно поднимается. А вот то же самое у нас. Мы сейчас находимся в определенном положении, и мы хотим стать лучше, подняться на более высокий уровень сознания, более высокий уровень жизни. Но чтобы это сделать, нужно двигаться, начинать именно с того уровня, на котором мы находимся. Потому что гордый человек преувеличивает свой уровень, а ленивый человек преуменьшает, потому что ничего не хочет делать. Вот. И действительно, по-настоящему признаться себе в своих недостатках – это страшно. Но если человек это делает, то он успокаивается и понимает: «Окей, я есть тот, кто я есть, вот он я». Но надо идти вперед, и он не боится, что он какую-то репутацию свою потеряет, потому что он понимает, что он из себя никого не строит, он тот, кто есть. И вот самоанализ – это очень хорошая вещь, очень хорошая вещь. Это очень благоприятно пользоваться любой возможностью, чтобы взглянуть на свой ум со стороны и еще больше утвердить его в духовном понимании и благотворном мышлении. Это очень благоприятно, приносит очень хорошие результаты, такой самоанализ. Потому что страх приводит к негативным явлениям. Например, человек боится измены, и начинает устраивать скандалы. И из-за скандалов жена уходит от него. Да, и начинает с кем-то другим отношения строить. Таковы последствия. Или человек боится потерять ребенка и контролирует каждый его шаг. В итоге ребенок вырастает и уходит, чтобы избавиться от этой гиперопеки. Ну, таков может быть результат. И очень хорошо поэтому определить, до какой степени беспокойство проникло в нашу жизнь. Это поможет определить уровень нашего духовного развития и уровень нашей веры. Потому что, еще раз, там, где есть вера, там нет места страха. Если человек понимает мир, в котором он живет, и то, что этот мир под управлением находится высших сил, которые очень дружелюбны по отношению к нам и хотят нам больше, чем кто бы то ни был, благо, то у такого человека беспокойство уходит. И вот присутствие беспокойства нету. И вот это то, на чем я хотел остановиться, потому что эту тему можно рассматривать дальше. Я думаю, мы на следующем эфире продолжим эту тему. Но сейчас, чтобы оставить время на вопросы, на обсуждение, мы, наверное, остановимся. И последняя вещь, которую можно сказать, это каждый дом может проделать самостоятельную работу. Это очень благотворно. Выписать свои страхи, составить этот список вещей, которые постоянно беспокоят и время от времени отвлекают нас на себя, и проанализировать этот список. И можно увидеть, что в большинстве своем такие беспокойства основаны на телесном понимании себя. Мы слишком акцентируемся на внешнем, впадаем в зависимость от этих внешних вещей и впадаем в зависимость от того, на что часто, в принципе, и не можем повлиять. Но мы о них беспокоимся. И если на них нельзя повлиять, то нужно успокоиться. А если можно, то нужно переключиться и действовать, чтобы осуществить желание, которое мы хотим осуществить. И в конечном счете покой можно найти в связи со своей высшей природой и Богом. Вот такое небольшое резюме нашего сегодняшнего обсуждения. А сейчас можно перейти к вопросам.
Спасибо вам, Александр, за сегодняшнюю беседу. Да, есть у нас вопросы по этой теме. Страхи, мне кажется, есть у каждого человека. Вы, в принципе, об этом сегодня рассказали. И тогда первый вопрос. Слышала совет, что чтобы понять свои истинные мотивы, что действительно хочешь, и избавиться от страхов, нужно к себе прислушаться. Но вот мне иногда кажется, что я не могу себя услышать. Списки желаний каждый раз разные, то туда, то сюда бросает. Как тогда достучаться действительно до себя?
Очень хороший вопрос. Как достучаться до себя, как понять свою природу, свои истинные желания. Наши истинные желания, наша истинная природа всегда связаны с очень благоприятными вещами. Они опираются на любовь, на самопожертвование, на желание сделать что-то хорошее для других. И вот это желание сделать что-то хорошее для других, служение Богу, оно всегда доступно нам. Форма может меняться. В зависимости от времени, от места, форма может меняться, реализация может быть той или иной. Но вот эта вещь всегда остается, и это то, над чем можно работать каждый день, в каждом соприкосновении с человеком, с тем, кого нам посылают нам в жизнь. Это то, что всегда нам доступно, и можно сконцентрироваться на этом. Это наша настоящая природа. Переключиться свое внимание на поиск, может быть, каких-то реализаций, переключиться внимание с этого поиска на реальные действия, которые вот сейчас мы можем делать, сегодня с нашими близкими, делать что-то хорошее. И из этого уже будет вытекать все остальное. Когда человек занят такой деятельностью, то постепенно-постепенно он все больше и больше понимает, как он может служить другим людям. И отсюда уже вытекает его природа и все остальное. Например, женщина по природе – это мать. Да, и она по природе обладает энергией, которая способна заботиться о других, давать вот эту любовь, вот это возвышенное состояние того, что тебя любят. Это все исходит от женской энергии. И можно на этом сконцентрироваться, если вы женщина, то девушка, то можно на этом сконцентрироваться и действовать по этой природе. Это будет приносить некоторое удовлетворение, и это то, что уже не поменяется, да, в жизни. Такой ответ.
Благодарю вас, Александр. Очень ценно и очень интересно. У нас здесь есть знаток ведических мантр, уже второй эфир пишет нам. Спасибо вам за вопрос. Итак, он звучит так. Говорят, что, повторяя мантры, обращенные к Нарсимхадеву, можно избавиться от страха. Но какая квалификация и условия нужны для повторения этих мантр, чтобы они работали? Например, таких как Нарсимха Кавачи, Нарсимха Маха Мантра и других мантр, обращенных к Нарсимхадеву.
Всегда в повторении мантры квалификация – это просто наша искренность, наше желание, потому что мантра – это внешняя форма, да, то есть как мы выражаем наше настроение. Но в мантры – это обращение определенное. Но вот что мы вкладываем в это обращение, вот тут важно. Да, потому что мантра не меняется вот нам. Мы ее получили, она у нас есть, мы ее знаем, мы можем ее повторять. А вот что действительно влияет на это повторение, это наше внутреннее состояние. Да, это то настроение, с которым мы обращаемся. И Нарсимхадев олицетворяет энергию защиты. Защиты Бога. Если почитать эту историю, явление Нарсимхадева, то он явился, чтобы защитить своего преданного. Того, кто принял у него вот эту защиту. Поэтому можно обращаться, если вам нужна защита, да, то искренне просто просить о том, чтобы эта защита пришла, и обращаться, как сын обращается к отцу. Да, потому что Нарсимхадев также олицетворяет вот этот отцовский аспект. Отец защищает своих детей по-настоящему, и он их защищает от всего неблагоприятного, потому что отец желает блага. И вот можно обращаться с этим умонастроением. И тогда это будет лучше всего, и вы получите ответ.
Молитва действительно помогает нам. Спасибо, Александр. И перейдем к следующему вопросу. Для других делать что-то не страшно, а для себя куча сомнений, в основном из-за того, что не всегда знаю, как правильно поступать. Найти совета по всем возникающим вопросам не получится. Да и мудрых людей постоянно дергать не будешь. Как тогда быть?
Да, очень хороший вопрос. Это очень жизненный, на самом деле, вопрос. Каждый день нам надо принимать какие-то решения. И действительно, не будешь каждый день бегать, спрашивать советов. Здесь надо уже пользоваться своим разумом. И надо одухотворять, стараться разум свой. Это очень благоприятно, когда мы свой разум одухотворяем. То есть каждый день у нас есть утро, начало дня. Это очень хорошее время, когда можно успокоить ум, сосредоточиться и проанализировать свою жизнь вот с этой высшей точки зрения. Почитать Священное Писание, погрузиться в молитву, немножко распланировать день, посидеть, подумать, что я могу делать сегодня, исходя из моей ситуации. Вот тогда, если мы свой разум применяем в управлении своим умом, да, с помощью какого-то плана, с помощью анализа, поняв, как нам жить, прожить сегодня день, и мы живем у вас с платформы высшего знания, то тогда вот таких беспокойств будет меньше, и у нас будет хоть какой-то четкий план. Да, мы сможем, окей, если я не могу понять там миссию своей жизни полностью, то я как минимум могу понять, что мне сегодня делать, чтобы я приблизился к своей цели. И всегда находится несколько действий, которые мы сегодня можем сделать, которые нас развивают, которые нас очищают, которые приносят благо. Вот на этом можно сконцентрироваться. И если каждый день делать что-то хорошее, исходя из какого-то своего понимания, размышления, как лучше всего мне прожить жизнь, то это и будет нашим путем, это и будет то, что мы будем, то, что мы должны делать. Если у нас внутри будет постоянная неудовлетворенность глубокая от того, что мы делаем, и будет беспокойств много, то тут можно просто спросить совета действительно, как лучше поступать. У одного человека, у второго какое-то мнение услышать со стороны более мудрых людей, это обычно помогает. Это помогает, особенно тех, кто нас знает. Вот. Но каждый день вот мы можем делать вот такой анализ, проводить собственный. У кого кто-то ведет дневник, просто садится, например, вечером, записывает то, что прошло у него за день, делает какие-то выводы. С утра можно просыпаться, смотреть этот дневник, какое-то планирование делать. Это работа разума. Это очень благоприятно, очень благотворно сказывается на жизни человека. Есть один знакомый у меня, который выделяет один день недели, воскресенье, полностью ничем не занимается, кроме того, как планирует. Планирует, подводит итоги прошедшей недели. Уделяет этому время. Потому что есть такая история аллегорическая, когда человек пилит дерево тупой пилой. Пилит, пилит, пилит. Мимо проходит человек, смотрит, он тупой пилой пилит дерево. И он говорит: а почему ты тупой пилой пилишь дерево? Это же сложно, это же дольше, это же сложнее. Заточи пилу. И тот, кто пилит, отвечает: не мешай, некогда точить, надо пилить. И вот зачастую у нас не хватает времени сесть, просто подумать, остановиться, взять бумагу, листик или открыть компьютер и просто подумать, поразмышлять над своей жизнью. И чем чаще человек это делает, тем более осознанно он будет действовать. Обычно такой эффект это имеет. И уже будет меньше беспокойства. Он как минимум понимает: окей, вот на моем уровне понимания я действую правильно. Может быть, я не понимаю всего, что я должен делать. Да, это может быть и мне еще не открыто. Но я как минимум понимаю со своей вот этой колокольни, я вижу: окей, вот сейчас это наилучшим образом. И с таким пониманием человек может молиться Богу, что: Господь, я вот, направь меня. Мне один друг рассказывал, когда он искал себя, искал место работы своей, как зарабатывать. Это продолжалось несколько лет, он сменил много работ. И он молился Богу в какой-то момент, когда ему все это надоело, он начал молиться: Господь, поставь меня вот в то место, в которое мне нужно. Просто возьми и силой это сделай. Я уже не могу, не понимаю, как вообще... чем мне заниматься, все что-то не то, не то. Вот просто возьми и силой меня поставь туда, где я должен быть, на свое место. И очень скоро, вот он такой искренней молитвы молился, и он очень скоро попал туда, на ту работу, где он почувствовал: это мое место, наконец-таки. И он начал раскрываться и полностью доволен. То есть, но молитва – это то, что должно происходить на внутреннем плане. А на внешнем плане надо прикладывать усилия, которые должны исходить вот из такого разумного понимания. А что мне делать сегодня, чтобы продвинуться дальше? Вот эти две вещи помогут человеку не волноваться сильно о том, получается, не получается, будет или не будет, и находиться в процессе. А как мы говорили, процесс сам по себе, он успокаивает человека, потому что есть определенное движение. Да, нет этой стагнации, которая является невежеством, когда ничего не происходит, вот тогда человек по-настоящему начинает беспокоиться.
Что ж, в процессе избавления от страхов находимся мы. Спасибо вам, Александр. И еще один вопрос от Егора. Как избавиться от страха смертельных болезней? Мне кажется, в принципе, интересно поговорить, как избавиться от страха смерти, ведь он такой сильный и подсознательно заложенный у нас.
Да, а страх смерти – это... конечно же, страх у нас. Хотя мы не признаемся в этом, казалось бы, ну, никто не боится смерти. Но на самом деле мы боимся этого больше всего. И болезни – это как раз-таки олицетворение этого страха смерти. Потому что что-то начинает барахлить, мы начинаем беспокоиться. Это может привести к еще большим последствиям, есть еще более серьезные болезни. И от такого страха, конечно же, не так-то просто избавиться. Да, можем говорить сейчас, что это просто. Но на самом деле, когда к человеку приходят болезни, вот тут-то начинается настоящая проверка. Одна девушка, друг рассказывал, она заболела раком. И когда мой друг с ней общался, она сказала ему: Вот когда ты поймешь, что тебе скоро умирать, вот ты тогда по-настоящему оценишь жизнь. И он говорит, а так я же понимаю, ну я же знаю, мне вот скоро умирать. Он говорит, нет, ты еще не понимаешь. Вот я когда заболела смертельной болезнью, мне сказали, что тебе осталось несколько месяцев, вот тогда я по-настоящему начала ценить жизнь и начала по-настоящему молиться. И она поехала в святое место, и чтобы там свои последние дни провести. Вот. И когда он общался с ней, он видел, что она находится в таком бесстрашном состоянии, потому что она знала о своей духовной природе. То есть она преодолела этот страх. И здесь на самом деле находится вот такой самый настоящий ответ, когда человек понимает свою духовную природу. И мы же боимся больше всего будущего. Да? Смерть – это неизвестность, а что там дальше? И когда человек живет жизнь, по-настоящему проживает ее в знании, когда он развивает свои отношения с Богом, когда он открывает в себе эту свою духовную природу, он ее чувствует, он опирается на ней в жизни, он ее реально ощущает, то, что он вечен, то тогда он перестает бояться своего будущего, потому что понимает, что после смерти он продолжит жить. И также он понимает, что будущее его светло и прекрасно, потому что он свою жизнь посвящал тому, чтобы заниматься самосознанием и пытался жить для других. Поэтому он понимает, мое будущее прекрасно. И у него уходит этот страх. Я когда в Индию езжу, есть такой город Джаганатхапури, это святое место. И там можно увидеть интересную картину, очень необычную. Очень необычная. Туда вот такие места иногда, в Индии особенно, можно увидеть такие болезни, которые нигде больше не увидишь. Очень странные болезни, там их очень много. И одна из таких болезней это, ну, там много разных, не будем погружаться в эту тему. Вот, но и там очень распространена проказа. То есть это когда у человека начинает гнить конечность. И такие люди, прокаженные, сидят целыми рядами вдоль какого-нибудь забора, по дороге, ведущей в храм, и сидят, просят подаяния. Потому что они не могут не работать, ничего не могут делать, потому что у них конечностей практически нету. И они сидят и просят. И вот можно наблюдать такую картину, что эти люди сидят, и вдруг идет какое-то духовное шествие, где поют, воспевают славу Богу, поются мантры, что-то духовное происходит. И что они делают? Они сразу расцветают, у них появляются улыбки на лицах, они поднимают руки, поют, хлопают и очень становятся счастливыми. И вот если понаблюдать за ними, видно, что хотя они в очень печальном положении находятся, но внутреннее состояние у них совсем другое. Вот если проследить за своей жизнью, если мы там даже поцарапали чуть-чуть, где-то чуть-чуть что-то ударились, мы сразу начинаем переключаться на это, сразу начинаем беспокоиться. Это полностью наши мысли за собой. Уволакивают, мы не можем ни о чем другом думать. Да? Но вот эти люди, у которых есть духовное понимание, которые живут в святых местах, они проще относятся к этому. Они понимают, я скоро умру, это нормально, все мы туда уйдем веселой гурьбой, да, не один я такой, мы все туда попадем. И то, что с ним происходит, он к этому проще относится. Да, нам это сложно, потому что у нас зачастую нет этого осознания. Но здесь реальный пример, я это видел, я удивлялся. У этих людей, эти люди реально светятся. Они по-другому относятся к своим болезням. И это все исходит вот из этого понимания, что я вечен, я духовная душа, я испытываю этот опыт сейчас, да, я испытываю этот опыт, да, и чтобы очиститься. Это очистит меня. Человек становится более смиренен, он становится, может быть, более добр к другим. Да, он понимает, что это пришло из-за того, что я кому-то что-то плохое сделал. Он перестает желать зла другим, испытав на себе вот эти страдания. Он такого никому не пожелаешь. Вот. И таким образом, с таким правильным сознанием человек очищается, и он понимает, сейчас я переживу, будет в будущем по-другому, и поэтому он спокоен. Это сложно реализовать, конечно, когда кто-то из нас заболеет. Вот тут-то и все и проверится. Нам можно об этом говорить. Но это истина, которую мы должны знать. Как минимум мы должны понимать, к чему тянуться. Этот золотой стандарт. Вот, и чтобы к этому прийти, желательно ежедневно маленькие шажочки делать по направлению к такому состоянию. Я помню, у меня тоже был опыт. Я в Индии переезжал из одного города в другой и что-то подхватил, какую-то инфекцию. И когда мы сели в поезд, и поезд тронулся, он должен был ехать больше 30 часов. И мы сели в поезд, и мне стало очень плохо. Мне стало ломить все тело вплоть до костей. Повысилась очень сильная температура. Когда мы приехали потом, я померил температуру, у меня температура была 41 градус. Ну, то есть 42 градуса человек обычно умирает. Вот 41 у меня было. Я ехал в поезде, и это было очень жесткое сидение. У меня болело все вплоть до костей. Я переворачивался на бок, лежал полминуты, и я уже не мог лежать на этом боку, потому что у меня кости начинали болеть. Я переворачивался на другой бок, и что бы я ни делал, было невыносимо. И в этот момент единственное, что мне помогло, я просто сконцентрировался, закрыл глаза, лег, и всю ночь я пытался думать о духовном, думать о Боге. И вот этот островок вот этой медитации, которую я наработал за то время своей духовной практики, которая у меня была, вот эти года, он меня полностью отвлек от этой боли. И я фактически, боль была, я ее осознавал, я ее чувствовал, что вот тело болит очень сильно, но эта боль не причиняла мне страдания. И я ехал и просто погружался в повторение мантр, в молитву, и таким образом я вот эту ночь пережил, и потом мы приехали, и мне сразу дали антибиотики очень сильные, и у меня тогда сбилась температура, и постепенно я пошел на поправку. И вот у меня был этот опыт, что мне действительно в очень сложную минуту вот эта медитация, которую я практиковал на протяжении долгих лет, она очень сильно помогла. Она помогла мне переключиться, и я не испытывал боли. Вот такой был опыт.
Спасибо вам за опыт и знания. Действительно, когда доверяешь Богу, то сердце наполняется спокойствием. Мы еще пару вопросов рассмотрим, чтобы наша тема завершилась в полном размере, насколько позволит нам эфирное время. Итак, вопрос от Милы. Добрый день, Александр. Спасибо за сегодняшний эфир. Очень полезно и интересно. Вы сказали, что женщина реализуется через материнство. У меня такой вопрос. Это мой самый большой страх, так как мне 42 года, я не замужем, а моя жизненная цель – родить ребенка. Друзей мужского пола нет. Что бы вы мне порекомендовали?
Мне кажется, что решением данной ситуации, одно из решений, конечно, их может быть много, может быть забота о чужих детях также. Если своих детей пока нету, то есть очень много детей, которые нуждаются в этой заботе. И на самом деле человек начинает ощущать вот эту любовь именно о том, в кого он вкладывается. О ком-то заботится, о ком-то, кому он нужен по-настоящему и кто нуждается в нем, то тогда в нем просыпается автоматически эта любовь. И это может быть этим решением. Там уже много вариантов может быть. Если у вас получится родить своего ребенка, это прекрасно, и тогда ваша мечта реализуется полностью. Но судьба может по-разному складываться, да, может сложиться и по-другому, я не знаю вашу судьбу, но всегда есть возможность о ком-то заботиться так же. Есть куча людей в детских домах, есть такие профессии, как воспитатель, можно заботиться как нянька, и так далее. Вот. И тут уже надо выбирать, что вам ближе по душе. Если есть эта жизненная цель, то можно молиться просто Богу, чтобы Он дал возможность осуществиться этой мечте. Если так будет лучше для вас, можете молиться, с этой молитвой конкретно обращаться к Богу, говорить: Господь, вот мне, может быть, не суждено по судьбе, но очень бы хотелось, и если ты считаешь, что это принесет мне благо, пожалуйста, дай мне эту возможность, чтобы мне осуществить эти желания и вырасти как личность, как мать, как человек. Вот это может помочь, потому что у нас есть судьба и карма, и единственный, кто может поменять эту судьбу, это творец этого мира, это Господь. Вот. И Он может сделать для вас определенное исключение. Поэтому можете молиться и просить.
Очень вдохновляющий ответ. Олег Геннадьевич часто говорит, что нужно найти счастье внутри себя и начать делиться этим счастьем с другими. И тогда кто-то может вдохновиться вашим счастьем и привлечь. Спасибо, Александр, за ответ. И тогда последний вопрос на сегодня. А что, если есть, наоборот, страх создать семью? Как избавиться от страха потерять что-то, понятно, развивать непривязанность. Но как справиться со страхом начать что-то, со страхом неудачи, особенно когда кругом один неудачный опыт?
Да, сейчас очень много неудачных опытов. И эти опыты всегда затрагивают сердца, и поэтому это такие опасные опыты, потому что можно не туда подлив, произойдет взрыв, и это оставит серьезные раны на сердце. Но если человек понимает, что ему надо это, пройти этот опыт, то просто надо действовать и двигаться к этой цели. И страх, мы говорили, это неизвестность. То есть человек боится создать семью, потому что очень много неизвестных у человека, да, которые он не понимает. Как будет это, что это будет за человек, как он будет реагировать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому простое решение, которое можно здесь реализовать, это просто постепенно двигаться к этой цели, шаг за шагом. То есть, когда человек постепенно проясняет для себя, работает над своими вот этими мелкими переживаниями и страхами. Просто он должен понять, что меня беспокоит, и как понять, что будет в реальности. Да, как это, что это будет за человек, какой у него будет характер, как мы будем сходиться характерами или не сходиться характерами. Это все постепенно проясняет, человек избавляется от этих беспокойств и понимает, окей, вот с этим человеком, хорошо, я буду с этим человеком, мне уже не страшно. А где мы будем жить, а что мы будем делать, как мы будем зарабатывать? Проясняя вот эти вещи, человек тоже избавляется от определенных страхов. И вот эти мелкие беспокойства, когда человек от них избавляется, то в сумме он получает решимость действовать и понимает, окей, уже не так страшно, можно двигаться вперед, и это вдохновляет его уже на серьезные действия. Но если у нас эта сумма мелких беспокойств и страхов нерешенных из-за незнания очень большая, то, конечно же, будет очень сложно двигаться. Поэтому простое решение – это вот от этих мелких беспокойств начать избавляться, понимая, да, решая вот эти, как, вводя в уравнение вместо неизвестных известные, тогда это уравнение будет легче решить.
Что ж, рецепт получен. Спасибо вам за него. Сегодня будем учиться его применять в нашей жизни и с радостью ждать продолжения наших бесед.
Да, спасибо вам большое. Всего хорошего. Еще раз наступающим днем всех влюбленных.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.